Уже войско наше стояло на Днепре, у Заруба и Варяжского острова. Там явились 10 послов татарских. «Слышим, — говорили они князьям российским, — что вы, обольщенные половцами, идете против нас. Но мы ничем не оскорбили россиян, не входили к вам в землю, не брали ни городов, ни сел ваших, а хотим единственно наказать половцев, своих рабов и конюхов. Знаем, что они издревле враги России, будьте же нам друзьями, пользуясь случаем, отмстите им ныне, истребите злодеев и возьмите их богатство». Сие благоразумное миролюбие показалось нашим князьям или робостью, или коварством. Забыв правила народной чести, они велели умертвить послов. Но татары еще прислали новых, которые, встретив войско российское в 17-й день его похода на берегах Днепра, близ Олешья, сказали князьям: «Итак, вы, слушаясь половцев, умертвили наших послов и хотите битвы? Да будет! Мы вам не сделали зла, Бог един для всех народов, Он нас рассудит». Князья, как бы удивленные великодушием татар, отпустили сих послов и ждали остального войска. Мстислав Романович, Владимир Рюрикович и князья черниговских уделов привели туда под своими знаменами жителей Киева, Смоленска, Путивля, Курска, Трубчевска. С ними соединились волынцы и галичане, которые на тысячи ладьях плыли Днестром до моря, вошли в Днепр и стали у реки Хортицы. Половцы также стекались к россиянам толпами. Войско наше расположилось станом на правом берегу Днепра. Услышав, что отряд татарский приближается, юный князь Даниил с некоторыми любопытными товарищами поскакал к нему навстречу. Осмотрев сие новое для них войско, они возвратились с донесением к Мстиславу Галицкому. Но вести были несогласны. Легкомысленные юноши сказывали, что татары — суть худые ратники и недостойны уважения, а воевода, пришедший из Галича с ладьями именем Юрий Доморичич, уверял, что сии враги кажутся опытными, знающими и стреляют лучше половцев. Молодые князья нетерпеливо хотели вступить в бой. Мстислав Галицкий с 1000 воинов, ударив на отряд неприятельский, разбил его совершенно. Стрелки наши оказали в всем деле искусство и мужество. Летописцы говорят, что татары, желая спасти начальника своего, Гемябека, скрыли его в яме, но что россияне нашли, а половцы, с дозволением Мстиславова, умертвили сего могольского чиновника. Надменные первым успехом и взяв в добычу множество скота, все россияне переправились за Днепр и шли 9 дней до реки Калки, ныне Калица, в Екатеринославской губернии близ Мариуполя, где была легкая шибка с неприятелем. Мстислав Галицкий, поставив войско свое на левом берегу Калки, велел Еруну, начальнику половцев, и Даниилу с российской дружиной уйти вперед, а сам ехал на коне за ними и скоро увидел многочисленное войско татар 31 мая 1223 года. Битва началась. Пылкий Даниил изумил врагов мужеством. Вместе с Олегом Курским теснил густые толпы их и копьем в грудь уязвленный не думал о своей ране. Мстислав Немой, брат Ингваря Луцкого, спешил дать ему помощь и крепкую мышцу уразил неприятелей. Но малодушные половцы не выдержали удара моголов, смешались, обратили тыл. В беспамятстве ужаса устремились на россиян, смяли ряды их, и даже отдаленный стан, где два Мстислава, Киевский и Черниговский, еще не успели изготовиться к битве. Ибо Мстислав Галицкий, желая один воспользоваться честью победы, не дал им никакой вести о сражении. Сие излишнее словолюбие героя, столь знаменитого, погубило наше войско. Россияне, приведенные в беспорядок, не могли устоять. Юный Даниил вместе с другими искал спасения в бегстве, прискакав к реке, остановил коня, чтобы утолить жажду, и тогда единственно почувствовал свою рану. Татары гнали россиян, убив их множество, и в том числе 6 князей. Святослава Яновского, Изяслава Ингваровича, Святослава Шумского, Мстислава Черниговского с сыном, Юрия Несвижского, также отличного витязя именем Александра Поповича, и еще 70 славных богатырей. Земля русская, по словам летописцев, от начала своего не видала подобного бедствия. Войско прекрасное, бодрое, сильное, совершенно исчезло. Едва десятая часть его спаслась. Одних киевлян легло на месте 10 000. Самые мнимые друзья наши половцы, виновники сей войны и сего несчастья, убивали россиян, чтобы взять их коней или одежду. Мстислав Галицкий, испытав в первый раз ужасное непостоянство судьбы, изумленный, горестный, бросился в ладью, переехал за Днепр и велел истребить все суда, чтобы татары не могли за ним гнаться. Он уехал в Галич, а Владимир Рюрикович Смоленский — в Киев. Между тем Мстислав Романович Киевский еще оставался на берегах Калки, в укрепленном стане, на горе Каменистой, видел бегство россиян и не хотел тронуться с места, достопамятный пример великодушия и воинской гордости. Татары приступали к сему укреплению, 3 дня бились с россиянами, не могли одолеть и предложили Мстиславу Романовичу выпустить его свободно, если он даст им окуп за себя и за дружину. Князь согласился. Воевода Бродников именем Пласкиня, служа тогда моголам, от имени их клялся в верном исполнении условий. Но обманул россиян и, связав несчастного Мстислава вместе с 2 его зятьями, князем Андреем и Александром Дубровицким, выдал их полководцам Чингисхановым. Остервененные жестоким сопротивлением великодушного Мстислава Киевского и вспомнив убиение своих послов в нашем стане, моголы изрубили всех россиян, 3 князей задушили под досками и сели пировать на их трупах. Таким образом, заключилась сия первая кровопролитная битва наших предков с моголами, которые, по известию татарского историка, умышленно заманили россиян в опасную степь и сражались с ними целые 7 дней. Полководцы Чингисхановы шли за бегущим остатком российского войска до самого Днепра. Жители городов и сел, в надежде смягчить их свирепость покорностью, выходили к ним навстречу со крестами, но татары безжалостно убивали и граждан, и земледельцев. Следуя правилу, что побежденные не могут быть друзьями победителей и что смерть первых нужна для безопасности вторых. Вся Южная Россия трепетала. Народ с воплем и стенанием, ожидая гибели, молился в храмах, и Бог на сей раз услышал его молитву. Татары, не находя ни малейшего сопротивления, вдруг обратились к востоку и спешили соединиться с Чингисханом в Великой Бухарии, где сей дикий герой, собрав всех полководцев и князей, на общем сейме давал законы странам завоеванным. Он с удовольствием встретил свое победоносное войско, возвратившееся от Днепра, с любопытством слушал донесения вождей, хвалил их и щедро наградил за оказанное ими мужество. Оскорбленный тогда могущественным царем Тунгутским, Чингисхан пошел сокрушить его величие. Россия отдохнула. Грозная туча, как внезапно явилась над ее пределами, так внезапно и сокрылась. «Кого Бог во гневе своем насылал на землю русскую?» — говорил народ в удивлении. «Откуда приходили сии ужасные наплеменники? Куда ушли?» «Известно одному небу и людям, искусным в книжном учении». Селения, опустошенные татарами на восточных берегах Днепра, еще дымились в развалинах. Отцы, матери, друзья оплакивали убитых. Но легкомысленный народ совершенно успокоился, ибо минувшее зло казалось ему последним. Князья Южной России, готовясь идти на моголов, требовали помощи от великого князя Георгия. Племянник его, Василька Константинович, шел к ним с дружиною ростовскую и стоял уже близ Чернигова. Там сведал он о несчастии их и возвратился к дяде, благодаря небу за спасение жизни и воинской чести своей. Не предвидя будущего, владимирцы утешались мыслью, что Бог избавил их от бедствия, претерпенного другими россиянами. Георгий, некогда уничиженный Мстиславом Галицким, мог даже с тайным удовольствием видеть его в злополучии. Долговременная слава и победа сего героя возбуждала зависть. Но скоро несчастные для суеверных знамения произвели общий страх в России и во всей Европе. Явилась комета, звезда величины необыкновенной, и целую неделю в сумерки показывалась на западе, озаряя небо лучом блестящим. В сие же лето сделалась необыкновенная засуха, леса, болота воспламенялись, густые облака дыма затмевали свет солнца, мгла тяготила воздух, и птицы, к изумлению людей, падали мертвые на землю. Вспомнили, что в княжении Всеволода I было такое же лето в России, и что отечество наше стенало тогда от врагов иноплеменных, голода и язвы. Провидение, действительно готовое искусить Россию всеми возможными для государства бедствиями, еще на несколько лет отложило их, а россияне как бы спешили воспользоваться сим временем, чтобы свежую рану Отечества растравить новыми междоусобиями. Юный сын Георгиев, исполняя тайное повеление отца, вторично уехал из Новогорода со всем двором своим и занял Торжок, куда скоро прибыл и сам Георгий, брат его Ярослав, племянник Василька и шурин Михаил, князь Черниговский. Они привели войско с собою, грозя Новогороду, ибо великий князь досадовал на многих тамошних чиновников за их своевольство. Новогородцы отправили Георгию двух послов и хотели, чтобы он выехал из Торжка, отпустив к ним сына, а великий князь требовал, чтобы они выдали ему некоторых знаменитых граждан, и сказал: «Я поил коней своих Тверцою, напою и Волховом». Воспоминая с гордостью, что сам Андрей Боголюбский не мог их смирить оружием, новогородцы укрепили стены свои, заняли войском все важные места на пути к Торжку и через новых послов ответствовали Георгию: «Князь, мы тебе кланяемся, но своих братьев не выдадим. Дерзнешь ли на кровопролитие? У тебя меч, у нас головы. Умрем за святую Софию». Георгий смягчился, вступили в переговоры, и шурин его, Михаил Черниговский, поехал княжить в Новгород.